братья и сестры, было сказано, что будет проповедь. Проповедь я говорил вчера. У меня сегодня не проповедь будет. Я сейчас прочту текст Писания, а потом скажу, о чем буду говорить. Послание к Ефесянам, 5 глава, написано так, 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Друзья, мне поручено говорить о браке. Но здесь контингент такой, что кажется, не в тему о браке говорить. О браке мне приходится говорить с молодежью, вот, с молодыми семьями, о крепости семьи христианской тоже. Иногда приходится сочитывать тоже о браке наставления. Друзья, у нас будет идти речь о браке наших детей. И поэтому я, конечно, понимаю, что для некоторых эта тема не нужна, потому что ну, у кого-то нету детей, например. И поэтому, ну, я думаю, что все равно вы какую-то пользу можете извлечь из наших рассуждений. Братья и сестры, я имею, обычно разрешаю задавать вопросы, когда я провожу несколько в форме беседы, и такие вот рассуждения не очень строгие, не очень в рамках, как бы сказать, правил проповедования. Поэтому я разрешаю задавать вопросы. Поэтому, если у вас будут вопросы, можете задать. Если вам удобно в форме записки, можете в форме записки. Но ответить я тогда на записки буду после. Наверное, это будет или в следующем собрании, или на костре. Почему мы решили эту тему? Эту тему мне поручили братья, которые планировали вот это общение. Почему мы об этом решили говорить? Потому что это общение в первую очередь для людей старше 45 лет. Прошлый поток, предыдущий, был для молодых семей, простите, не для молодых семей, а для семейных младше 45 лет, а сейчас старше. Друзья, 45 лет – это тот возраст, когда наши дети уже вырастают. Старшие из наших детей становятся взрослыми и вступают в брак. И поэтому бывает, когда родители, у которых дети вступают в брак или готовятся, у них возникают некоторые вопросы. И немало в этой сфере бывает ошибок и трудностей. Друзья, вообще христианская семья считается крепкая семья. Ну, например, мы иногда говорим, что у нас нет разводов, вот, у нас нет абортов, у нас семьи большие, и измен нету. Тем не менее, друзья, иногда это бывает. Достаточно редко, чрезвычайно редко. Обычно это трагично для церкви и для многих. Вот, и тем не менее бывает. Друзья, а то, что христианская семья бывает некрепкая, то это бывает чаще, чем развод. И поэтому вот об этом мы с вами и будем сейчас рассуждать. Какая наша роль в вопросе вступления в брак наших детей? Я сразу дам обзор, о чем буду говорить. Друзья, продолжительность, я предполагаю, примерно будет 1 час. И для того, чтобы все изложить, наверное, я буду говорить очень кратко, и некоторые вещи я буду просто упускать сознательно. Потому что говорить обо всем, то, ну, это нужно тогда несколько часов. Я скажу, каких тем намерен коснуться. Как подготовить наших детей к семейной жизни? Это один раздел. Второй – выбор спутника жизни, то есть роль родителей. Третий – это обручение. Имеется в виду сватовство и объявление в церкви. В некоторых регионах это называется оглашение, вот объявление в церкви. Затем – бракосочетание и брачный пир. Следующий раздел – после брака. И следующий раздел, если взрослых детей много, как строить с ними отношения? Ну, в конце я немножко хочу сказать, что если дети неверующие и создали нехристианскую семью, то есть как к ним относиться? Итак, братья и сестры, первая мысль – это как подготовить детей к семейной жизни. Друзья, вообще у нас, у верующих, какие бывают ошибки? Нам всегда хочется, чтобы наши дети скорее приняли крещение, стали членами церкви, несли какой-то труд в церкви, чтобы удачно создали семью. Исходя из этого, христиане бывают не очень искренними. Ну, что я имею в виду? Ну, например, это крещение невозрожденных. Ну, например, у меня ребенок, и я предполагаю, что он не родился свыше. Я не вижу у него новой жизни во Христе. И тем не менее, когда встает вопрос крещения, я говорю, я одобряю. Если меня более конкретно спрашивают, а как вы считаете, он созрел для того, чтобы принял крещение? И я могу сказать, что да, созрел. То есть желание, чтобы мои дети были членами церкви, оно преобладает, ну, как бы над справедливым подходом к этому вопросу. И что потом бывает, братья и сестры? А бывает вот что. Я немножко в разброс. Написано, может выйти замуж за кого хочет. Вы помните, какое там условие стоит? Только в Господе. А мой ребенок получился не в Господе, хотя он член церкви. И за него кто-то выходит замуж. Или она выходит замуж, но она не в Господе. Как вы, братья и сестры, предполагаете, будет крепкая христианская семья или нет? Наверное, нет. Может оказаться, что один в Господе, а один не в Господе. И в результате, безусловно, у них будут очень большие трудности. Поэтому в плане подготовки наших детей к семейной жизни я вижу здесь две стороны, братья и сестры. Но я разделил на две стороны. Это духовная сторона, это то, о чем я сказал сейчас. Это покаяние, возрождение, крещение наших детей. Забота о том, чтобы они были в Господе. И вторая сторона, братья и сестры, кроме того, что они в Господе, это нужна духовная зрелость, чтобы вступить в брак. Это готовность создать семью, взять на себя ответственность за духовную и за физическую жизнь семьи. А это нужна духовная зрелость. Друзья, меня рукоположили рано, и поэтому я уже довольно давно совершаю пресвитерское служение. И в процессе служения я разные ситуации встречал. И даже приходилось сочитывать и 18-летних, когда жених и невеста, им 18 лет. А брачный возраст на Украине, например, у них 17 лет. Это значит, люди вступают в брак иногда в 17 лет. В моем представлении, едва ли там имеет место духовная зрелость. А часто и физической зрелости нету. Безусловно, чтобы вступить в брак, нужна и духовная зрелость, не только рождение свыше. И духовная зрелость. А иначе какая крепкая семья будет? Друзья, и еще физическая сторона. Это здесь несколько мыслей. Ну, как вы чувствуете, я конспективно излагаю мысли. Это, во-первых, готовность оставить родителей. Я как-то приехал в одну церковь, а я знал, что там одна, появилась семья новая полгода назад. И я у пресвитера спрашиваю, ну, как они живут? А он мне говорит, да она, говорит, все время плачет. Я спрашиваю, а что такое плачет? Кажется, ну, замуж вышла, радоваться надо. А он мне говорит, она, говорит, к маме хочу. Вот так. Поэтому физическая сторона, друзья, готовности создавать семью, это готовность оставить родителей. И для него, и для нее. Вы же помните, какой текст Писания я прочитал сейчас? «И будут двое одна плоть». И здесь отмечено одно из условий, братья и сестры. Здесь вообще два условия. И первое условие – «оставит человек отца и мать». А второе условие – «и прилепится к жене своей, и тогда будут двое одна плоть». Вот эти два условия. Друзья, готовность рождать детей. Я вот сейчас это не для молодых, а для нас. Братья и сестры, мы же их к этому должны подготовить, чтобы моя дочь была готова оставить нас. Да, нам бывает горько, когда наши дети нас оставляют, и на брачных пирах бывает сейчас такая страничка трогательная, когда все плачут, вот когда невеста с родителями расстается, и все такое. Вот. У нас один сыновей сказал, эту страничку не надо. Говорит, я не хочу, чтобы тут все плакали. И мама, и все остальные. Ну, я вот о чем, друзья. И мы должны подготовить наших детей, что у них, возможно, будет много детей. Но не секрет, что в нашем братстве есть устойчивая позиция, что планирование семьи – это грех. Независимо от того, каким способом это делается. Это грех. И поэтому, как правило, семьи у нас многодетные. И это значит, у моих детей, скорее всего, тоже будет много детей. И поэтому мы их к этому тоже должны подготовить. Если это моя дочь, то мы с женой должны ее воспитать так и подготовить, что, возможно, у нее будут рождаться дети каждый год. Ну, не обязательно каждый, но, возможно, каждый год. И поэтому она к этому тоже должна быть готова. Друзья, если это мальчики, я должен их подготовить еще к тому, чтобы они способны были содержать свою семью. Это значит освоить какую-то профессию. Нет, я не веду сейчас вопрос об учебе, чтобы они там получали обязательно высокое образование и так дальше. Но они должны освоить какую-нибудь профессию. Иначе их семью буду я содержать. А это будет тоже бедствие, потому что это тоже связь с родителями, она в каком-то смысле до конца не будет разорвана. Эта сторона тоже. Друзья, а третья мысль в вопросе, как подготовить наших детей к вступлению в брак, это сохранить наших детей в целомудрии. Я вам поясню, друзья. Если мой ребенок дружил с одной девочкой, потом с другой, а третью замуж взял, это не значит целомудрие. Это не значит. Хотя, к сожалению, такое иногда бывает. С одной дружил, с другой дружил, чуть на замечание не попал, а потом кого-то взял замуж. Это тоже, я на это смотрю тоже, крайне отрицательно. Думаю, что в этом плане где-то у родителей получился какой-то пробел. И поэтому мы должны, от нас зависит, чтобы сохранить наших детей в целомудрии. А целомудрие – это не только влюбленность или дружба, друзья. Это и вопрос, какой информацией они пользуются. Потому что где-то от меня зависит, какие книги у меня в доме бывают. Или, скажем, возможность в компьютере что-то смотреть, скажем, в интернете, фильмы, еще что-либо и так дальше. И, безусловно, бывает, родители в этом плане не бодрствуют. Я как-то был в одной семье, у них 10 детей, кажется, 10 детей, и дети взросленькие. И вот я смотрю, книжка лежит открыт, ну, буквально обычная мирская книга. Я вообще удивился. Я думаю, что мирские книги в доме, это вообще это непорядок, братья и сестры. И вы знаете, я бываю любознательный, а иногда не очень тактичный. И вот я беру эту книгу, я так вот раз и открыл. Открыл, где получилось. Просто так. И я сразу бросаю взгляд на текст, а там страшные вещи описываются. В смысле, в тематике целомудрия. Вот, какие нельзя читать даже взрослым. Вот, а эта книга лежит открыта. Любой человек, который подойдет, как и я, открыл и читай, пожалуйста. Вот, но эту же книгу кто-то читает в этом доме. Или что-то такое смотрят. И поэтому, друзья, я вам скажу, мы живем в такое время, когда в семьи очень сильно проникает развращенность. Намного сильнее, чем раньше. Я вспоминаю исповедания, скажем, 20-летней давности людей или 30-летней. Вот. Или исповедания сейчас, то в семье иногда проникает в развращенность. Откуда она берется? Из информации, которая может иметь место в семье. Поэтому задача родителей, если бы я говорил о воспитании детей, я бы об этом более подробно сказал. Мы должны наблюдать за нашими детьми. Это круг их интересов, круг друзей, чем они питаются. Я одной маме говорю, а ты к своей дочке иногда в телефон хоть заглядываешь? Она мне говорит, а у нее телефон закодирован. Вы знаете, я даже удивился. А девочка же маленькая. Вот. Ну, а телефон у нее с большим экраном. Она говорит, а телефон у нее закодирован. От кого закодирован? От мамы. Я считаю, вообще, друзья, этих вещей дозволять нельзя. Если я возьму телефон моего ребенка, безусловно, я должен иметь возможность, не только право, но возможность посмотреть там все, что хочу. Или не так? И поэтому, когда мы, родители, не бодрствуем, то наши дети, они могут где-то формироваться в нецеломудренную личность. А какая потом будет семья? Какая потом будет семья? Когда в семье, ну, какие-то греховные элементы, которые закрыты от глаз всех, вот, и эти дети, они члены церкви, и они участвуют в хлебопреломлении, а может быть даже в служении, будучи взрослыми и будучи и имея свои семьи. Ну а разве Бог будет их поддерживать? Или разве такая семья, которая строится, скажем, на греховном основании, разве она будет крепкая? Итак, я повторю, это первый раздел, я считаю, да, и личное целомудрие, братья и сестры. Я не буду называть здесь эти термины, вот, которые характеризуют тот или другой грех. И мы должны заботиться о том, чтобы наши дети имели бы и личное целомудрие. То есть содержать свое тело в чистоте. Не только дух и душу, но и свое тело. И поэтому полезно, когда и мама, и отец, они где-то более внимательно вникают в жизнь своих детей и в сферу целомудрия. Потому что вступать в брак нужно в чистоте. А если я с каким-то грехом вступлю в брак, то, ну и думая, что этот грех прекратится, потому что я в брак вступил, а грех может не прекратиться. Он может продолжиться. И в результате семья в этом случае будет больная. Друзья, второй раздел. Выбор спутника жизни. Конечно же, я еще раз подчеркну, что я имею в виду, это родительская роль в этом вопросе. И опять несколько мыслей. Это время решения этого вопроса. Друзья, но время решения вопроса этого, я не хочу конкретно годы указывать, вот, потому что я об этом уже немножко и сказал. Ну, а в общем-то, безусловно, считаю, что возраст более нормальный, когда наши дети уже старше 20 лет. Это более-менее нормальный. Бывает не очень хорошо, когда дети слишком поздно вступают в брак, скажем, 28-30 лет или старше, имея возможность вступить раньше. Я имею в виду юношу, потому что от девушки не всегда зависит вот момент вступления в брак. Но от юноши часто зависит. И поэтому здесь мы, родители, тоже должны где-то бодрствовать, чтобы подать тот или другой совет. Но об этом чуть позднее. Но если мои дети взрослеют, братья и сестры, то об этом надо молиться. О том, чтобы они нормально вступили в брак, и чтобы не было ошибки в выборе спутника жизни. Об этом надо молиться. Господи, благослови, чтобы мой ребенок правильно решил этот вопрос. Иногда нам задает вопрос молодежь. Ну, проникает такая информация, что я начала молиться о спутнике жизни с 12 лет. И вот такие вот вещи, вот как рекламу поднимаешь, что вот с 12 лет молилась, и в 20 лет удачно вышла замуж. Друзья, вообще в Библии написано, что всему свое время. И поэтому и время вступления в брак, и когда наши дети взрослеют, мы начинаем переживать о том, чтобы они создавали свои семьи. И мы об этом начинаем молиться. Бывает, родители не молятся, но они предпринимают какие-то решительные меры, чтобы помочь решить этот вопрос, но без молитвы. Братья и сестры, я об этом вчера проповедовал. У меня один из разделов был, чтобы нам познавать, что есть воля Божья. Вы помните. И поэтому мы, родители, тоже об этом вопросе должны заботиться. То есть об этом надо молиться. Друзья, совет. Могут ли родители советовать своим детям в плане выбора спутника жизни ту или другую личность? Я считаю, что могут. Можем советовать. Я считаю, что в выборе спутника жизни важен совет родителей и совет служителей. Я считаю, что совершенно неправильно, если мой ребенок решил жениться и не посоветовался со мной. Ну, вы можете сказать, а разве такое бывает? К сожалению, не такое бывает. Причем довольно часто. Сделал предложение, а только потом сообщил родителям. Считаю, что это неправильно, потому что написано «при множестве советов предприятие состоится». И поэтому совет родителей и совет служителей имеют большое значение. Вот. Вопрос выбора, конкретно выбор. Все-таки кто выбирает, родители или выбирает наш ребенок себе спутника жизни? Бывает, когда делают попытки выбор родители, берут в свои руки этот вопрос. Вот, ну, опираются на Авраама. Вот Авраам, ну, кстати, братья и сестры, Авраам не выбирал, так же, да? Или выбирал Авраам? Авраам не выбирал. А кому он поручил выбор, братья и сестры? Кому Авраам поручил выбор? Богу. Я вообще ожидал, что некоторые скажут, что Елиезеру. Кстати, был ли там Елиезер или это был другой слуга, неизвестно. Там просто написано, что это был слуга. Вот Авраам своему слуге сказал, вот пойди в такую землю и приведешь оттуда жену моему сыну. Слуга сомневается, а если девица не войдет, вот Авраам говорит, ты приведешь. Он не сказал, постарайся, ты приведешь. А почему приведешь? Бог мой пошлет ангела пред тобою, и ты приведешь жену моему сыну. То есть вопрос брака Исаака решал Бог. И поэтому, когда Исаак встретился с Ревеккой, он ее полюбил сразу. Сразу. Кстати, я сторонник, иногда говорят, что любовь должна приходить после брака, потому что Исаак Ревекку полюбил после брака, когда в шатер вел. Друзья, у меня больше мнение, что чувства должны приходить до брака. Я такого обычно правила придерживаюсь. Хотя бывают исключения, безусловно, бывают исключения, которые я и не отрицаю. Друзья, и поэтому Библия говорит, посмотрите, может выйти замуж за кого хочет. Кто хочет, она или родители? За кого хочет она? То есть эти тексты Писания и некоторые другие подобные. Ну, например, за дочерей Салпадовых написано, могут выйти замуж за того, кто понравится глазам их. Не глазам их родителей, а кто понравится глазам их. Но там есть одно условие. Только в племени своего отца. Поэтому, братья и сестры, в этом плане все-таки вот, выбирают наши дети. Не мы детям выбираем, а выбирают наши дети. Хотя в некоторых народах, даже и в христианстве, имеет место, что выбирают родители. Вот. Но я не буду эти нации уже называть, но там бывает даже так. Дитя родилось, и родители уже начинают решать, кто будет ее мужем или кто будет его женой. Даже так иногда бывает. Вот. А воля Божия, друзья, я немножко скажу, как я понимаю волю Божию. Потому что бывает такое, что родители и дети начинают поститься и ждут от Бога какое-то откровение, ну как бы озарение. И бывает, проходит многое время, и такого озарения не получается, и поэтому начинаются сомнения в вопросе воли Божией и так дальше. Друзья, я вообще вот несколько мыслей хочу сказать. Библия говорит о том, что человек имеет право выбора, в смысле спутника жизни. Вот эти слова «за кого хочет» или некоторые другие тексты Писания говорят о том, что человек имеет право выбора. Но есть божественное условие, которое обозначает его волю. Это первое условие только в Господе. Если я христианин, я не имею права жениться на человеке, взять сестру замуж, которая не в Господе. Это будет не воля Божья. Хотя иногда, а вдруг это воля Божья? Братья и сестры, воля Божья, она обозначена Священным Писанием. Только в Господе. Два человека имеют право вступить в брак, два христианина, если они оба в Господе. Это первое условие. Я не буду подробно говорить о возрождении, о членстве в церкви, в Господе. Это значит, и отношения с Богом у этого человека правильные. Второе условие, братья и сестры, это соответствие. В Библии написано: «Сотворим человеку помощника, соответственного ему». Это соответствие. Друзья, не будет очень хорошо говорить, ну, например, сколько лет и все такое. Вот, обязательно ли муж должен быть старше жены, но, тем не менее, большая разница в возрасте, конечно же, она может говорить о несоответствии. В практике жизни все бывало. Ну, например, ну, максимально, что я встречал, когда жена старше мужа на 23 года. Конечно, это не соответствие. Хотя кто-то меня пытался убедить, что это соответствие. Ну, или еще что-нибудь такое, друзья. Поэтому второе условие божественной воли – это соответствие. А третье условие – это чувство друг к другу. Если есть соответствие, если в Господе, но она мне не нравится. Друзья, я буду пользоваться такими словами, которые, может быть, вам не нравятся. Но я не хочу говорить, я ее не люблю, но она мне не нравится. Чувств никаких, но она нравится моим родителям. Я не думаю, что это воля Божья. Ну, могут ли прийти чувства, если я послушался родителей и женился? Ну, может быть, и придут, но не факт. Но не факт. Я встречался с такими случаями, когда потом мы не знали, что делать. Не знали, что делать. Поэтому я на три детали делаю ударение сейчас о воле Божией. Это в Господе, это соответствие и чувства. То есть, приходит однажды на костре, вот здесь, в этом лагере, записка, что нам по 22 года, вот так в записке написано, мы любим друг друга, не знаем, что нам делать. Но эту записку мне передали, я выразил такую мысль, скорее всего, вам нужно вступить в брак. Ну, почему я воспользовался таким термином, скорее всего, братья и сестры? Ну, если бы подробно, можно было бы подробнее, потому что, конечно, безусловно, бывает и так. Миловидность обманчива и красота суетна, и поэтому нравятся. Но если только это, конечно, можно ошибиться. Потому что посмотрела на внешность, духовности мало, страх Божий вообще на нуле. Вот и вступили в брак, а потом плохо живут. И поэтому, конечно, друзья, это важно, чувство это важно. Важно в Господе и правильное отношение с Богом. И тогда семья будет крепкая. Если бы я проповедовал сейчас перед молодыми людьми, я бы сказал, четвертое условие – это согласие родителей. Да, в общем-то, братья и сестры, я понимаю, что согласие родителей – это тоже обязательное условие. Но я проповедую сейчас перед родителями, друзья. Я вообще, конечно, вам бы давал совет, что если наши дети вступают в брак, и все совпадает, и соответствие, и как христианка она хорошая, то препятствовать я не одобряю, если родители без причины создают препятствие для вступления в брак. Иногда мотив такой: она нам не нравится. Но она нравится моему сыну. Но она мне не нравится. И поэтому, а иногда даже бывало и такое: мы не видим в этом воли Божьей. Хотя я считаю, что больше воли Божьей должны видеть наши дети. Вот. Но нет, я одобряю, когда и родители видят волю Божью. Но родители говорят: мы не видим в этом волю Божью. И создают препятствия для брака. Я знаю немало случаев, когда проходили многие годы, и родители поставили препятствие: нет, и все. Хотя причин, в общем-то, причин совершенно не было для того, чтобы молодые вступили в брак. Но родители: нет, и все. И были даже случаи, что я некоторых уговаривал. Я был, у меня такой случай, даже я побеседовал с ним и побеседовал с ней. В смысле, с детьми, которые хотели бы вступить в брак. И я видел, что близко срыв. И я родителей просил, а мать говорит так: только через мой труп, и все. Ей не нравится невестка. Вот так и все. И даже такие слова. Я вообще считаю недопустимым такие вещи нам говорить верующим. Ну а что потом получилось? Они сняли гостиницу и начали жить. Вот и все. А потом они мне звонят по телефону: Николай Степанович, приезжай, помоги. А я же вас предупреждал. Я даже предупреждал, что вот такое, такая беда может случиться. Имейте в виду. Поэтому, друзья, я вот здесь родители собраны. Я вообще-то советую так, что если наши дети решили вступить в брак, и соответствие, и в Господе, и члены церкви, и он, и она, ну а почему не вступить? Но им же жить. А наша задача — молиться за них. И все. И не препятствовать. Потому что препятствие, я даже в одной семье говорил, говорю: ну вы сейчас затормозите, а ту, которую он выберет потом, а если будут плохо жить, не будете ли вы потом вспоминать, а зачем мы воспрепятствовали в первом случае? А там так и получилось. Один раз помешали, второй раз помешали. А потом он третью взял, и плохо живут. И даже готовы развестись. Они потом думают: вот надо было нам на первую соглашаться. Надо было на первую. Вот такое бывает. Я, братья и сестры, думаю вот как. Если ваши дети решили вступить в брак, и они члены церкви, и препятствий мы не видим, то наша задача их в этом поддержать. И я даже дам один совет. У меня 7 детей вступили в брак. Никто из тех, кого они выбрали, не знали, нравятся нам их избранники или не нравятся. Вот. Мы всегда одобряли. Мы всегда одобряли. Когда видим, их причин не было, и уже прошли годы. У меня уже внуков. У меня Петр Костиченко сегодня спросил, сколько внуков. Я сказал, 30. Ну, по-моему, 30 еще нет. Я отсчета уже сбился. Рождается быстро. Я не успеваю их считать. Кстати, я из тех, кто не знает имена всех своих внуков. Я из тех, да. Я их, да, путаю и иногда спрашиваю, как тебя зовут. Ну, простите меня, друзья. Я вот такой. Я признаюсь, вот и в своих недостатках. Друзья, но наши зятья и наши невестки никто не знает, они нам нравились или нет, когда наши дети вступали в брак. Вот так и все. Следующая мысль. Это что же я хотел следующее? Обручение. Наш сын сделал предложение сестре. Друзья, обручение, вообще слово обручение – это библейское слово. Мария была обручена Иосифу, своему будущему мужу. И поэтому мы иногда пользуемся этим словом обручение, хотя не так часто, пользуемся другими словами. Вообще обручение состоит из двух частей. Это сватовство. Я предложение уже опустил. Кстати, братья и сестры, я по предложению, когда жених делает предложение, сейчас выдумывает, кто во что гораст. я не одобряю. Я вообще сторонник, чтобы брачные дела решались скромнее. Ну, что я имею в виду? Вот один брат решил сестре сделать предложение. Вот он назначил ей встречу у метро. Она выйдет из метро, а здесь множество шаров огромных. И из шаров написано «Я тебя люблю». И здесь музыка играет, какой-то ансамбль он нанял. И он станет на одно колено и подарит ей цветы. И все. И вы знаете, он чуть не попал на замечание за это предложение. Я его от замечания спас. Его хотели взять на замечание. Потому что это все засняли на фотографии, распространили, как он предложение делал. Один брат даже сделал предложение в церкви. Как-то он убедил пресвитера, что пресвитер вызовет сестру. А пресвитер даже не знал, зачем. И пресвитер вызывает сестру, он на колено припал, на глазах 500 человек цветы подарил и сделал ей предложение. Друзья, я это просто попутно. Конечно, это надо бы молодым говорить. Я больше сторонник скромных вариантов, как сделать предложение. И скромных вариантов сватовства и объявления в церкви. Ну, конечно, вы можете меня прислушаться, можете и нет. Но в данном случае, раз я говорю, значит, я говорю, как я думаю. Братья и сестры, почему я о сватовстве и о объявлении в церкви хочу сказать? Потому что тоже бывают вывихи. Какое назначение сватовства? Договориться о предстоящем браке. Вот какое назначение. Отсюда и круг участников. Отсюда и тематика, и участие пресвитера или отсутствие пресвитера. На этом все строится. Я поясню. Я один раз был на сватовстве, на котором собрали около 100 человек. Вообще, если бы их тут и сочетать, и брачный пир, понимаете, да, собрали около 100 человек. И вообще-то это было не сватовство. Там никто о чем, ни о чем не договаривался. Жених и невеста сидели рядом, там был огромный стол, и там были поздравления, и там были песни, и музыка играла. И вообще-то это было не сватовство. Под словом «сватовство» или под мероприятием этим, я понимаю, когда собирается небольшой круг людей, родственников из двух семей, и неплохо, если участвует пресвитер. Почему пресвитер? Потому что пресвитер имеет опыт, он поможет нам в решении многих вопросов. Ну, какие вопросы обговариваются? Во-первых, согласие родителей с двух сторон. Пресвитер здесь услышит. Конечно, он прочитает и место Священного Писания, послушает и жениха, и невесту послушает. И здесь произойдет договор о том, когда будет брак, кто будет сочитывать, сколько будет гостей, как будут распределяться финансы. Вот. И даже, возможно, дата брачного пира будет обозначена, вернее, бракосочетания. И, может быть, где они будут жить. То есть здесь обговариваются технические вопросы, связанные с предстоящим браком на сватовстве. Ну, не без того, что там будет накрыт стол, и они помолятся на коленях все, и затем поужинают за столом. Вот для этого происходит и сватовство. Друзья, объявление в церкви, как правило, происходит после сватовства. Я не думаю, что правильно в церкви объявить, а потом сватовство. А на сватовстве что-то сорвется. Пойдет какая-то неудача, какое-то разногласие. И поэтому сначала сватовство, а потом объявление в церкви. Кстати, из объявления в церкви тоже праздники делают. Море цветов, вот, а потом накрывается стол и все прочее. И таким образом, вы знаете, друзья, что происходит? Несколько брачных пиров. Первый пир, когда он сделал предложение. Второй пир, когда произошло сватовство. Третий пир – объявление в церкви. Потом расписаться в ЗАГСе – еще один пир. А потом уже брачный пир. И пока брачный пир, деньги кончились. И на брачный пир уже денег не осталось. Когда мы были молодые, все было по-другому. Даже вывихи были иногда, ну, в сторону строгости. Решили мы с женой расписаться. Ну, уже все, как бы договорились, расписаться. Сели на трамвай, мы жили в Краснодаре, и поехали в ЗАГС. в ЗАГС приехали, нас расписали. Вот, приехали домой, а родители у моей жены неверующие. И они стол накрыли. А была пятница. А я говорю, сегодня пост, есть не буду. Ну и невеста моя тоже, она как она будет есть, если же не... Сегодня пост, есть не будем. И мы не ели. Теща плакала и все такое. Ну, конечно, я вспоминаю, мне стыдно. Я бы сейчас так не поступил. Я бы ел в пятницу. Вот в том случае. А тогда мы так, есть не будем, пятница, пост и все. И таким образом, братья и сестры, кстати, друзья, вот сватовство, еще до сватовства я одну мысль упустил. Мы, родители, должны быть справедливыми и честными. Когда мои дети вступали в брак, я их будущим супругам рассказал недостатки моих детей. Какие они? Чтобы не было какого-то обмана. Они должны были знать, какие мои дети. И бывает, к сожалению, когда родители скрывают недостатки своих детей. Скрывают, бывает, даже болезни. Иногда тяжелые болезни. В практике жизни встречалось все. Вступили в брак, а вечером, в день бракосочетания, эпилептический припадок после сочетания. Перенервничал человек, а у него, оказывается, эпилепсия. А что потом делать? А что потом делать? Или какие-то другие болезни страшные обнаруживаются, о которых родители знали. Почему не сказать? Поэтому мы должны быть справедливыми и честными. Конечно, в этом плане иногда хорошую, квалифицированную помощь оказывать служители. Потому что служители в эти вопросы вникают, и он постарается эти все вопросы задать. Но не перед бракосочетанием вечером, а заранее. Когда еще есть вариант что-то пересмотреть. Как-то вопрос пересмотреть. Ну, иначе решить. И поэтому это тоже важно. Бракосочетание. Друзья, ну, здесь опыт нашей церкви, немножко я скажу. Интервал между объявлением в церкви и бракосочетанием. Мы у себя решили 2 месяца. То есть в течение 2 месяца они должны вступить в брак. Почему так? Потому что если большой срок после объявления в церкви до брака, то, безусловно, это период повышенных... Кажется, я вдохнул мошку. Она мне попала сюда. И вот она там, похоже, еще живая. Тут.
Это похоже искушение.
Простите меня, братья и сестры. Потому что после объявления в церкви, безусловно, юноша и девушка чувствуют себя женихом и невестой. А это как бы допуск, в смысле отношения, немножко расширенный. Где-то им надо встретиться, о чем-то поговорить и прочее. И поэтому, если этот интервал большой, есть вариант, что они могут нарушать целомудрие. Нет, я не хочу сказать, что они обязательно в блуд попадут, но какие-то вольности могут допускать. Я вообще-то противник, не обессудь тех, кто держится более свободных правил, чтобы жених и невеста ходили, держась за руку. Я противник, друзья. Нет, они могут приветствоваться за руку, но ходить по улице за руку, я считаю, что это не следует делать. Потому что где за руку, там под руку, а где под руку, там уже прикосновение плечом, а потом за талию и все, а потом просто могут быть какие-то вольности. Или даже падение. Мне как-то созванивали со мной юноша и девушка, они решили вступить в брак, они живут далеко. И вот они, ну, а я не очень представлял, кто они, но они говорили, что меня хорошо знают, и даже со мной общались, и все. И я за них радовался, так, по телефонным разговорам я чувствовал, что они очень искренние, и все. Но мне не нравилось, что интервал большой до брака, после объявления в церкви. Мне это не нравилось. Но в каждой церкви свои правила, и поэтому я им наставлял, и все такое. Они даже просили, чтобы я их сочитывал, я отказался. Ну и так дальше. Братья и сестры, они впали в блуд за 4 дня до брака. За 4 дня. И они мне первому позвонили. Я сказал, идите к своему служителю. А что нам теперь будет? Я говорю, я думаю, что вас отлучат. Я думаю, вас отлучат. Ну, так и получилось. Поэтому вот это расслабление, когда большие интервалы, ну, и так дальше. Друзья, в отношении бракосочетания, конечно, я предпочитаю, чтобы сочитывали местные служители. Чтобы сочитывали местные служители. Хотя я не ввожу это в обязательное правило. Потому что иногда по дружбе бывает родственник служитель, иногда связаны очень тесно. Кто-то помог покаяться, может быть, кто-то крестил. И откуда-то могут позвать служителя, который их будет сочитывать. Но я считаю, это может быть только исключением. Вот. Но это обязательно должно быть согласовано с местным руководством в церкви. Но лично мое вот предпочтение, чтобы сочитывали местные служители. Друзья, форма сочетания, я тоже думаю, что лучше нам придерживаться устоявшихся традиций. Потому что вообще бракосочетание в церкви, как оно происходит, здесь вопрос больше традиционный. Потому что в Священном Писании мы не находим, как проходило бракосочетание. Бракосочетание было и в древности. В книге «Песни песней» написано «Мать увенчала Соломона в день бракосочетания». Друзья, но форма сочетания больше традиционная. И я рекомендую придерживаться больше традиционной формы. Ну, потому что приходят иногда более новые формы, скажем, как они стоят на молитве или еще что-нибудь. Вот. Чаще это вызывает какие-то разговоры, иногда нарекания, осуждения. То лучше бы нам, чтобы так у нас было, чтобы не было каких-то нареканий. Вот на то, как происходило в наших семьях. Брачный пир, братья и сестры. Брачный пир, на что здесь хочу сказать, это место проведения, количество гостей, стол, ведущий, музыкальная часть и фото, видео и интернет. Друзья, бегло пройду по всем этим положениям. Вот, во-первых, место проведения брачного пира. Нормально, если это происходит в условиях дома молитвы. Если в доме молитвы есть столовая или используется зал дома молитвы. Иногда это не разрешается. Ну, например, у нас в церкви нам чуть легче. У нас в одном молитвенном доме бракосочетание, в другом молитвенном доме брачный пир. Но если предполагается много гостей и не помещаются, и бывает ищут место для брачного пира на стороне, то мы рекомендуем не пользоваться помещениями типа ресторан, где люди в другое время пьют спиртное, где играет эстрадная музыка и танцуют, и прочее. Вот такими помещениями я рекомендую не пользоваться. Но если это обычная столовая для приема пищи, то, в принципе, я думаю, что можно этим воспользоваться. Или другой какой-нибудь зал. Ну, в смысле, берут в аренду. Вот раньше обычно палатки натягивали под открытым небом иногда. Вот, вернее, только шатровый вариант. Ну, а сейчас вот бывает, ну, уже не так, как раньше. Друзья, количество гостей и стол вообще это обычно выговаривается на сватовстве. Я только здесь хочу вот какую деталь сказать. Лучше мы не делать это настолько роскошно, что тем, которые после нас будут испытывать затруднения. Ну, потому что от нас же отставать нельзя. А материально они не потянут на тот уровень, на который, например, потянул я. Поэтому лучше держаться общего уровня, как накрыть стол, чтобы не очень отличаться от других людей. И чтобы тем, которые будут после вас, не было трудно. Потому что накроют стол так, как накрыли вы, и потом придется несколько лет отдавать долги. Вот чтобы вот такой ситуации тоже не было. Друзья, ведущий. Вот, на брачном пире обычно есть ведущий. Лучше воспользоваться местными братьями. Но если таковых нет и пригласили кого-то со стороны, то лучше, если это будет брат, достаточно знакомый с ситуацией, который может охотно и хорошо помочь. Друзья, музыкальная часть. Какие вывихи бывали в нашем братстве? Потому что я больше говорю, как в братстве. Когда приглашали музыку с регистрированных церквей. Не следует этого делать. А где это делается, я бы даже предпринимал какие-то меры к таковым, которые так делают. Потому что люди с регистрированных церквей, у них другие порядки. Нет, я не хочу сказать, что у них обязательно какая-то расхлябанность, но часто бывает так. Отличается от устоявшихся правил у нас. И поэтому люди приехали, а там музыка. Я на одном был браке, друзья, а там было, знаете как, даже у девчат, простите, что я так их называю, спины голые были. Не говоря о распущенных волосах и о наличии ударников, даже спины голые были. Конечно, никто не ожидал. Пригласили какой-то ансамбль, думали, что все будет по-другому. А бывает даже вот так. Ну, а если это и в наших рядах, друзья, что-то такие вот, ну, какие-то элементы мирские, то, конечно, это плохо. Надо прилагать усилия, чтобы было строго, и чтобы не было каких-то соблазнов, о которых потом много говорят. Или фотографии потом рассылают по всему братству. Следующая часть, братья и сестры. У нас все, я смотрю на часы, у нас ужин будет вовремя, вы не переживайте. Это после брака. Друзья, написано «оставит человек отца и мать». Мы, родители, в этом плане должны помочь. Как это происходит? Во-первых, это место жительства. Очень важным считаю, если молодая семья живут не с родителями, а в отдельном доме. Если немножко дальше, лучше. Лучше. На меня не иногда обижаются. Мне один служитель церкви говорил так. Вот ты всегда говоришь отдельно от родителей, отдельно от родителей. А мы решили, что наш сын с женой будет жить с нами. И мы тебе покажем, что у нас будет хорошо. Братья и сестры, не прошло полгода, как он мне говорит, помоги от них избавиться. Вот так. Поэтому я советую. Я верю, что вы люди очень хорошие. И я верю, что вы умеете уживаться со всеми, тем более с вашими детьми. Но я вам советую, чтобы дети, которые вступают в брак, жили отдельно. И немножко дальше. Будет лучше. Дальше, братья и сестры, это отношения с родителями. Оставить человека отца и мать – это не просто отдельный дом, но это и отношения. То есть нужно им помочь освободиться, то есть помочь, чтобы вот это появилось, оставление родителей фактическое в наших отношениях. Я имею в виду, что, друзья, это опека родителей. Бывает, родители настолько опекают молодых, что никакого освобождения от их влияния не происходит. Или оставление отца и мать не происходит. Даже в отдельном доме, но мама там каждый день. Вот. На каком-то этапе они даже могут начать уставать от мамы каждый день. А если ребенок родился, то мама тем более каждый день. Она и нянчит, и купает, и все, и все. И так дальше. И бывает финансовая опека. И бывает все очень плохо. Поэтому, друзья, мы должны сориентироваться, как правильно создать вот этот отрыв. Отрыв. В смысле, оставит человек отца и мать. Тем не менее, братья и сестры, мы все равно встречаемся с нашими детьми. Мы должны быть приветливыми и дружелюбными. Имея в виду не только с нашим ребенком, но и с его супругой или с супругом. Кстати, я нормально отношусь к тому, если, например, у меня невестка, и мы при встрече поцелуемся. Я считаю, что это нормально. Вот. И неплохо, когда они с радостью, если они нас посещают, то с радостью, они не испытывают никакой неприязненности. Они видят на наших лицах только приветливость и дружелюбие. И дружелюбие. Друзья, конечно, братья и сестры, при необходимости очень важно и оказать помощь. Да, бывает, они нуждаются в помощи буквально и финансовой даже. Но кто-то скажет, Николай Степанович не разрешил. Вот, братья и сестры, я разрешаю оказать даже финансовую помощь. Но это не должно, друзья, создавать какую-то зависимость молодой семьи от их родителей. Не должно создавать зависимость. И в плане советования. Скажу, друзья, наши дети вступили в брак, у них могут возникать самые различные трудности. Неплохо, если родители хотя бы на первых порах поинтересуются, а как у вас? Ну, даже в вопросах интима, извините, если мама у дочки спросит, ну, у вас все нормально? Она скажет, да, мама, проблем нету. Ну, и не надо никаких подробностей или советований, но ведь может быть и проблема какая-нибудь. И, может быть, мама даст какой-нибудь совет. Или отец сыну. Друзья, бывает, когда в эти вопросы вникают служители. Встретятся после брака, какие-то советы дадут. Но чаще служитель на это внимание не уделяет. И поэтому, если мама невзначай мягко спросит, а дочка, может быть, что-то и скажет. И мама даст какой-то совет, который очень серьезно может помочь. Поэтому в этом плане молодая семья довольно часто в помощи нуждается. Ну, или в каком-нибудь другом вопросе. Друзья, какие бывают опасности у наших детей, которые уже в браке? Опасности, которые нас подстерегают. Ну, во-первых, это родительская ревность. Ну, например, мое дитё меня никогда не называл папочка или мамочка. А так более сухенько. Ну, например, мы, антоники, мы люди более сухие, мы не очень ласковые. Ласковыми именами друг друга не называем. А мне, друзья, и вдруг мое дитё вышло, женился, и теперь он стал таким, каким я его никогда не знал. И у мамы появляется ревность. Ну, например, бывает, да, конечно, мы молодых учим, не надо при родителях слишком там ласки друг другу проявлять, там на руки она ему садится, или там целуются, или ласка друг к другу. Друзья, мы это их учим. Но с нашей стороны, конечно, надо относиться спокойно, если такое происходит. Потому что бывает, когда родители начинают ревновать своих детей к их супругам. И, конечно, это создаст беду. Вторая опасность. Мы начинаем видеть недостатки у тех, кого избрали наши дети для совместной жизни. Ну, например, я вижу недостатки у своих невесток или у своего зятя вижу недостаток. Или жена моя видит. И мы нашим детям начинаем подсказывать. Ты ее покрепче держи. Ты разве не видишь, что она вот так вот погоду в семье делает? Ну, или еще что-нибудь. Или мы можем увидеть какую-то неаккуратность, неопрятность, неспособность приготовить еду, в доме чуть-чуть беспорядок и так дальше. И мы начинаем наших детей без умысла настраивать против их супругов. И у нас может очень хорошо получиться. Ну, хорошо в кавычках. Любовь начинает пропадать. Он говорит, даже мама мне про тебя говорит, даже они уже видят, какая ты. И вот что потом получается. Это тоже опасность. Друзья, я советую, мы будем видеть недостатки наших жен, мужей наших детей. Лучше об этих недостатках им не говорить. А если сказать, то тому, кто этот недостаток имеет, и это сделать аккуратно. А самое лучшее – просто молиться. Бог это сделает исправление лучше, чем сделаем мы. Но мы не посеем неприязнь, мы не посеем раздор. Ну, или если наши дети нам жалуются друг на друга, братья и сестры, ну, например, мой сын жалуется на свою жену, мне, то мне лучше всего поступить, знаете, как сказать, ну, например, я ему скажу, Алеша, да Лена у тебя хорошая. Да ты бы ничего подобного не делал. Ты ее люби, и все, и все, все. То есть сказать так, чтобы он, наоборот, ее больше любил. Или, скажем, кому-то другому. Поэтому мы, родители, должны быть очень аккуратными. Если наши дети своих супругов будут любить больше, чем нас, родителей, Дай Бог. Пусть любят. Пусть любят. И последняя мысль, братья и сестры. Если у меня не один ребенок, а их много. Ну, например, 7 детей у меня в браке. Во-первых, очень важно, чтобы был подход к им, ко всем, нелицеприятный. Если я кому-то буду уделять внимание больше, или буду замечать, что я люблю больше, и оказываю помощи больше, или еще что-нибудь, я думаю, будет плохо. Будет, как у Иакова с Иосифом получилось. О чем мы слышали, кажется, вчера. О чем слышали. Вот этого допускать нельзя. Мы должны ко всем относиться равномерно. Друзья, я одобряю, если наша семья, иногда собираемся все вместе. Все наши дети с их мужьями и женами. И мы накроем большой стол и сядем за столом вместе, и мы помолимся, и у нас будут хорошие разговоры. Это будет скреплять отношения между ими и родителями, и между собой. Мне очень нравится, когда большая семья, и эта семья дружная. Я даже, знаете, друзья, я не против, если мы празднуем какие-то юбилеи. Ну, например, мои дети собираются, собираемся все, ну, довольно часто. Ну, например, когда у нас какой-нибудь юбилей, ну, например, 20 лет совместной жизни. Или 35 недавно мы праздновали, ну, несколько лет назад уже. Через год будем праздновать уже 40 лет. Как мы живем с женой. Конечно, соберутся все. Когда мне было 60 лет, все собирались. Ну, и по другому поводу. И когда собирается большая дружная семья с женами, с мужьями и с внуками. Вообще мне это нравится. Это служит к устройству и к дружбе между ними. Ну и, конечно, братья и сестры, мы должны видеть и держаться, главного, направлять наших людей к Богу на узкий путь, вот, и на путь служения Богу. Ну, можно сказать, что я свою тему закончил. Одну только мысль скажу последнюю. Если наши дети, ну, кто-то из детей неверующий, ну, например, неверующий сын, женился на неверующей девушке. Кстати, ошибку делают родители и неправильно. Иногда бывает, неверующего сына наталкивает на верующую девушку. Пусть даже ее отлучат, но, глядишь, она его потом приведет к Богу. Это несправедливо, это нечестно и неправильно. Если сын неверующий, он и возьмет неверующую девушку. Но в этом случае, братья и сестры, я что хотел сказать, что различать верующих детей или неверующих я не одобряю. Если я к верующим детям отношусь лучше, чем если у меня сын неверующий и у него неверующая жена. Я думаю, это будет заметно, это не послужит к устройству и к тому, что они станут христианами. Мы должны за таких, наоборот, больше молиться, оказывать повышенное внимание и направлять их на путь правды. Братья и сестры, я закончил. У нас осталось 5 минут. Друзья, я сейчас помолюсь, а потом, если я что-то не договорил, или если вам показалось, что я что-то сказал не так, вы напишите записки, и я на костре или на завтрашнем утреннем общении я отвечу на ваши вопросы. А сейчас мы встанем и помолимся.